Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». 151-я встреча у нас с вами сегодня. У микрофона Олег Шевкун. Мы с вами в Евангелии от Марка, 10 глава, и еще одна глава, наполненная событиями. Привыкайте, так оно и есть. Если до сих пор не привыкли, так оно будет и дальше в Евангелии от Марка. Интересно, что события эти между собой связаны. О некоторых из них мы уже говорили, а некоторых еще нет. Но в любом случае, я думаю, что есть смысл вам переслушать, друзья, наши беседы по Евангелию от Матфея, в которых мы обсуждали те же события. Первые 16 стихов говорят о семье. Иисус говорит о семейных проблемах, о семейных вопросах. И эти вопросы мы с вами уже обсуждали, но они не устаревают, поэтому я прочитаю некоторые стихи, и мы с вами о них побеседуем. 10 глава, 1 стих. «Отправившись оттуда, приходит в пределы Иудейские за Иорданскую стороною. Опять собирается к нему народ, и по обычаю своему он опять учил их». Я хочу обратить ваше внимание на то, что уже начался путь Иисуса в Иерусалим. Он покинул Галилею, об этом мы читали в 9 главе, и он сейчас уже в Иудее, он на пути в Иерусалим, на том пути, который ведет к его крестной смерти, его страданиям и его воскресению. Вы помните о противостоянии с фарисеями, которое накаляется все более и более? «Подошли фарисеи», читаем его во втором стихе, «и спросили, искушая его, позволительно ли разводиться мужу с женою?» Интересный вопрос, интересная ситуация. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что фарисеи на самом деле не хотят получить ответ. Ответ на этот вопрос им не интересен. Интересно им искусить Иисуса или сделать так, чтобы он дал ответ, за который его потом можно будет поймать. Дело в том, что сам вопрос, с одной стороны, достаточно старый, а с другой стороны, как раз в то время он был наполнен новым смыслом. Смотрите, 24 глава книги Второзакония – это основа для этой темы. «Если кто возьмет жену и сделается ее мужем, и она не найдет благоволения в глазах его, потому что он находит в ней что-нибудь противное, и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего, и она выйдет из дома его, пойдет» и так далее. Вот это, собственно, и есть процедура развода. Обратите внимание на самое сложное в этой процедуре. На каком основании можно развестись с женой? Здесь написано, она не найдет благоволения в глазах его, потому что он находит в ней что-нибудь противное. Вопрос, что противное? Различные раввины по-разному на этот вопрос отвечали. Для кого-то это противное означало супружескую измену. Это был очень такой высокий взгляд, при котором развод практически никогда не допускался. Однако большинство смотрели на этот вопрос иначе. Некоторые доходили даже до того, что что-нибудь противное или пятно – это любой недостаток. Ну, грубо говоря, суп у нее убегает постоянно. Вот что-то противное. Знаешь что, не умеешь ты готовить суп, иди. И по этому поводу действительно шли оживленные споры. Но в то время споры эти усугублялись еще и тем, что один из семейства Иродов развелся со своей женой. Он оставил свою жену. Значит, если Иисус говорит «нет», с женой разводиться нельзя, тогда его можно обвинить в двух вещах. Во-первых, в том, что он противоречит закону Моисееву, а во-вторых, в том, что он негативно отзывается о поступках властителя. С другой стороны, если Иисус скажет, можно ли разводиться, соответственно, можно сказать о том, что у него слишком низкие нравственные рамки, низкая нравственная планка. Интересно, что в Евангелии от Матфея вопрос формулируется несколько иначе. По всякой ли причине можно разводиться? И тут как раз указание на спор, который существовал вокруг книги Второзакония, 24 глава. Смотрите, как Иисус не попадается в эту ловушку. Он отвечает вопросом на вопрос. Третий стих. Он сказал им в ответ, «Что заповедал вам Моисей?» «Ну, хорошо, вы хотите закон, давайте прочитаем, что сказал Моисей». Четвертый стих. Они сказали, «Моисей позволил писать разводное письмо и разводиться». Иисус сказал им в ответ, «По жестокосердию вашему он написал вам сию заповедь. В начале же создания Бог мужчину и женщину сотворил их. Посему оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью». Так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Интересно, что Иисус говорит о противоречии развода первоначальному Божьему установлению. Иисус говорит о браке, несмотря на то, что спрашивают его о разводе. Взгляд Иисуса Христа на брак выше, чем все, что мы можем себе представить. Давайте начнем с развода, а потом я все-таки скажу тоже о браке. Совершенно очевидно, что развод – это грех. Кстати, сами ученики не могли понять, что происходит, не могли понять, что говорит Иисус. В доме ученики его опять спросили его о том же. Он сказал им, кто разведется с женой своей и женится на другой, тот прелюбодействует от нее. Если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует. Итак, развод – это грех, и также это еще и причина или побуждение к другому греху, греху прелюбодеяния. Ну а теперь вопрос. Может ли быть прощение за такой грех? Я понимаю, что снова кто-то из вас со мной не согласится. Но я просто призываю вас задуматься вот над чем. Если в церковь приходит убийца, и он покаялся, получил ли он прощение этого греха? Конечно, да, потому что Бог прощает всякий грех. Если в церковь приходит разведенный человек, и он покаялся, получил ли он прощение этого греха? Если вы скажете «нет», это будет значить, что грех развода страшнее, чем грех убийства. Помните, мы говорили о единственном грехе, за который невозможно прощение? Это грех хулы на Духа Святого, и я сказал, что этот грех сегодня совершить невозможно. Значит, человек, который развелся и при этом покаялся, пришел к Богу, получил прощение за этот грех. Знаете что? Мне очень тяжело смотреть, как в церквях порой буквально третируют людей, которые развелись до своего покаяния. Как пастор озвучу вам следующую позицию. Я стою на этой позиции. Если человек был женат или был замужем до своего обращения, до своего уверования, и он развелся или она развелась до покаяния, и эти люди пришли к Богу, пришли к покаянию, то не надо припоминать им старые грехи. Эти люди могут, имеют полное право создавать новую семью. Да, у них будут некоторые дополнительные проблемы. Да, на добрачном консультировании, когда пастор, служитель встречается с этими людьми, многое надо проговорить. Но вот оснований для того, чтобы отказать этому человеку, у нас нет. Разумеется, другая ситуация, если разводится верующий человек и приходит и говорит: «Я хочу создать новую семью». Скажу здесь еще вот о чем. В случае греха прелюбодеяния Иисус допускает развод. Других ситуаций, когда развод был бы допущен Богом, не существует. Поэтому, конечно, развод всегда остается грехом. А да, есть, конечно, 7 глава послания к римлянам. «Разве вы не знаете, братья, ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив? Замужняя женщина привязана законом к живому мужу. А если умрет муж, она освобождается от закона замужества». И так далее. Тут есть одна тонкость, конечно, это применяли и к мужьям, и к женам. А если муж или жена в Ветхом Завете совершали прелюбодеяние, в частности, мы знаем точно, прелюбодейную женщину побивали камнями, после этого в живых ее уже не было. Муж даже в той ситуации, исходя из закона, оставался свободным. Знаете почему? А вот потому что римлянам 7 глава, 1 и 2 стихи об этом нам напоминают. И это не Павел придумал, он знал, что так оно устроено в Израиле. Я не призываю вас, друзья, решать вопросы таким образом. Я просто хочу сказать, что у Бога есть милость. И Божьей милости порой больше, чем нам с вами кажется. Кстати, если бы сегодня за прелюбодеяние побивали камнями, то я думаю, что в некоторых районах нашей страны, да и не только в нашей стране, не пройти, не проехать было бы уже невозможно из-за огромных груд этих самых камней. Когда мы с вами говорим о разводе, важно не зацикливаться на этой теме. Есть грех, который гораздо страшнее греха развода. Это грех неправильного, неблагословенного Богом брака. Когда ко мне приходят люди и говорят: по каким причинам допустим развод? Я думаю об одном и том же. Почему меня не спрашивают, по каким причинам допустим брак? Почему люди, собираясь пожениться, приходят и говорят: мы так любим друг друга? Он такой хороший, она такая красивая, такая замечательная. И других вопросов они не задают. Знаете что? Для того, чтобы, ну, если не решить, то, по крайней мере, сократить проблему разводов, надо разобраться с проблемой неправильных, неугодных Богу браков. И вот этот вопрос в церкви, вот этот вопрос применительно к молодым христианам, меня очень и очень волнует. Интересно, что буквально рядом, буквально за этими словами о разводе, повторном браке, следует эпизод, связанный с детьми. 13 стих. «Приносили к нему детей, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им: пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие». Дочитайте этот фрагмент, скажу вот что. Чаще всего трудные дети бывают из неблагополучных семей. Поэтому на самом деле все то, что мы можем сделать для детей, все то, что мы можем сделать, чтобы дети могли приходить к Богу, приходить к покаянию, мы должны это делать. У нас нет выбора на самом деле. Дело даже не только в том, как иногда говорят, что дети — это будущее церкви. Дети — это и настоящая церковь тоже. Порой мы пытаемся избавиться от детей, отправить их куда-нибудь подальше, и все ждем, когда же этот ребенок вырастет, чтобы, наконец, по-настоящему, по-взрослому, сказать ему об Иисусе Христе. На самом же деле, как мне иногда кажется, есть смысл некоторым взрослым стать более похожими на детей. Не инфантильными, нет, Я не про инфантилизм говорю. Я говорю про открытость. Открытость к Божьему Слову.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Следующий эпизод, мы о нем с вами будем еще читать в Евангелии от Луки, и мы уже видели его в Евангелии от Матфея, поэтому скажу коротко. Встреча Иисуса с молодым богатым правителем. 17 стих. Когда выходил он в путь, подбежал некто, пал пред ним на колени и спросил его: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Про этого некто в Евангелии от Матфея мы узнали, что это молодой человек, но также в этой истории и в Евангелии от Матфея, и в двух других Евангелиях мы с вами узнаем, что он был богат. Этот человек подходит с вопросом, который на самом деле вполне понятен с точки зрения закона Моисея. Он говорит, как нужно исполнять закон. Этот человек жил под законом. Вот исходя из закона, он и задает Иисусу вопрос. 18 стих. Иисус сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог». А на самом деле Иисус уже здесь ставит этого человека перед выбором. Кто я для тебя? Нет такого понятия, как просто хороший, благой учитель, потому что каждый человек грешен. Если ты считаешь меня благим, признай меня Богом. Если не готов, то какое право ты имеешь называть меня благим? Зачем? Это так, для размышления. А потом Иисус цитирует заповеди. Обратите, пожалуйста, внимание, что заповеди, которые мы читали с вами в книге «Исход», 20 глава, разделяются на две группы. Сначала группа заповедей, описывающих наши отношения с Богом. Затем группа заповедей, описывающих наши отношения с другими людьми. Что же цитирует Иисус? 19 стих. «Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать». Иисус цитирует заповеди из второй группы. Он говорит этому человеку о том, что касается его отношений с другими людьми. Иисус не цитирует здесь ни одной из заповедей, касающихся отношений его с Богом. Я думаю, что всеведущий Иисус заранее знал ответ этого молодого человека. 20 стих. Он же сказал ему в ответ: «Учитель, все это сохранил я от юности моей». Или можно перевести: «Все это исполнял я» или «исполнил я от юности моей». Молодой человек говорит о том, что он безгрешен в отношениях с другими людьми. Однако у него серьезная проблема, как выясняется, в отношениях с Богом. Первую группу заповедей он не может выполнить, потому что мешает ему его богатство. 21 стих. Иисус, взглянув на него, полюбил его. Это важная деталь. Для Иисуса это не просто богословская беседа. Это весьма личная, весьма эмоциональная беседа. И сказал ему: «Одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах. И приходи, последуй за мною, взяв крест». Деньги оказались преградой между этим человеком и призванием христианина. Кстати, «пойди, последуй за мною, взяв крест». Я не случайно в начале главы, в начале нашей беседы сегодня сказал о том, куда идет Иисус. «Пойди» — это значит «последуй за мною в Иерусалим», «последуй за мною и будь свидетелем моего страдания, моего распятия, моего воскресения. Пойди, последуй за мною, и вот что тебе предстоит увидеть. Вот через что тебе предстоит пройти. Но со своим богатством ты расстанешься». Он же, читаем мы в 22 стихе, смутившись от сего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение или большое богатство. И, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам своим: «Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие!» Ученики ужаснулись от слов его, но Иисус опять говорит им в ответ: «Дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие! Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». Есть разные толкования здесь, и кто-то скажет, что на самом деле это не верблюд, а канат, то есть там была ошибка в рукописях и так далее. Я все-таки думаю, что речь идет, конечно, не о канате, а о верблюде. Верблюду в игольное ушко пройти невозможно. Ровно так же и богатому, который не расстался с деньгами, или, по крайней мере, со своей зацикленностью на этих деньгах, на этом богатстве, ему невозможно войти в Царствие Божие, пока этого расставания не произойдет. Штука с деньгами заключается в том, что на деньги можно купить то, что близко к Божьей реальности, но не дотягивает до нее. Ну, например, на деньги можно купить удовольствие, но не купишь счастье. На деньги можно купить хорошую кровать, но не купишь сон. На деньги можно купить еду, но не купишь аппетит. На деньги можно купить лекарство, но не купишь здоровье. На деньги можно купить веселую компанию, но не купишь настоящую дружбу. Вот проблема заключается в том, что люди готовы принимать вот эти суррогаты и отказываются от полной версии, поскольку они хотят управлять тем, что с ними происходит, управлять своей жизнью. Ученики не могут понять то, что слышат. 26 стих. «Они же чрезвычайно изумились и говорили между собою: кто же может спастись?» Иисус, воззрев на них, говорит: «Человекам это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу». Когда вы, друзья, слышите о людях, которые кичатся своей праведностью или кичатся своей правильностью, будьте очень осторожны. За этими красивыми словами может быть пустота. 33 стих. Иисус говорит: «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам, и поругаются над ним, и будут бить его, и оплюют его, и убьют его, и в третий день воскреснет». Кто-нибудь может упрекнуть Иисуса в том, что он ученикам не сказал нечто важное? Конечно, нет. Все самое главное он ученикам сказал. Так почему же они не услышали? Я думаю, что в этот момент они размышляли о другом. Помните разговоры и споры, которые были в конце 9 главы? Кажется, что эти разговоры продолжаются. Подходит, давайте прочитаю, 35 стих. «Тогда подошли к нему сыновья Зеведеевы, Иаков и Иоанн, и сказали: Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим. Он сказал им: что хотите, чтобы я сделал вам? Они сказали ему: дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, а другому по левую, в славе твоей. Но Иисус сказал им: не знаете, чего просите. Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь? Они отвечали: можем. Иисус же сказал им: чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. А дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано». Знаете что? Часто говорят о том, что спасение мы получаем бесплатно. И это правильно. Спасение мы действительно получаем бесплатно. Но вот за награды в небесах надо работать. Путь в небеса мы получаем бесплатно. А вот конкретное место пред Богом становится результатом наших духовных трудов. Кстати, Иаков стал потом одним из первых мучеников христианской церкви. Ну, а Иоанн, его тоже можно назвать мучеником. Например, потому что он был сослан на остров, который назывался Патмос. Тот самый остров, на котором Бог дал церкви книгу Откровений Иоанна Богослова. Вот они получат просимое. Но они ведь не просят его сейчас об испытаниях. Они не просят его о страданиях. Они просят о местах по правую и по левую сторону от него. О местах, где будет, как им кажется, жить лучше всего, вольготнее всего. Иисус говорит, не мне решать, но пострадать вам придется. 43 стих, продолжение слов Христа. Но между вами да не будет так. А кто хочет быть больше между вами, да будет вам слугою. И кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Это совершенно не интуитивная ситуация, совершенно не интуитивное распределение. 45 стих. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Здесь понятнее, Иисус говорит о себе как о служителе, а не о том, кто будет принимать служение со стороны других людей. Следующая сцена о слепом Вартимее. По поводу этой сцены есть немало дискуссий. Мы с вами эту сцену будем разбирать подробно, когда дойдем до Евангелия от Луки. Спрашивают, сколько было слепых, один или двое? Спрашивают, когда это было, когда Иисус входил в Иерихон или когда выходил из Иерихона. А знаете что, иногда мне кажется, что слепых трое. Вот двое тех, о которых говорится в Евангелии, в частности, Евангелии от Луки, и тот слепой, который не видит очевидных вещей и задает такие вопросы. Ну а если серьезно, я думаю, что действительно слепых было двое. Марк говорит об одном Вартимее. Для него Вартимей важнее, для него он существеннее. И знаете, почему именно о Вартимее? Иисус исцеляет Вартимея, и мы читаем, что Вартимей пошел за ним. Вартимей пошел по той дороге, по которой отказался идти молодой, богатый человек, вот этот юноша, о котором мы с вами сегодня читали. Ничто не стояло между Иисусом и Вартимеем. Физическую слепоту Иисус мог удалить и делал это. Но когда богатый молодой человек не готов был отказаться от своего богатства, Иисус не стал настаивать. Он уважает нашу свободу, но хочет нашей веры. Встретимся, друзья, в следующий раз и будем беседовать об 11 главе Евангелия от Марка. И пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.